Здравствуйте! В эфире новости русской редакции «Радио Прага». У микрофона Ася Чеканова. Минутой молчания почтили депутаты чешского парламента память погибших при наводнении. Безработные ликвидируют последствия наводнения. Недисциплинированные прожане заплатят за свою эвакуацию. Минутой молчания почтили в пятницу утром депутаты чешского парламента память 14 людей, погибших во время наводнения. Они также высоко оценили мужество людей, которые трудились на благо страны в последние дни, помогая в ликвидации последствий стихийного бедствия. На внеочередном заседании парламента премьер Владимир Шпидло подвел итоги наводнения. В стране было полностью затоплено 99 городов, населенных пунктов и районов, на территории которых проживало 263 тысячи людей. Многие безработные принимают участие в ликвидации последствий наводнений. Министр труда и социальных дел Зденек Шкромах, который отдал распоряжение биржам труда призвать к работам по расчистке затопленных территорий безработных, сказал, что эти люди сами проявляют инициативу, так что принуждать никого не нужно. Тем не менее, безработному, отказавшемуся от этой работы, грозит штраф и потеря социального пособия. Всего в ликвидации последствий наводнений должно принять участие более 10 тысяч безработных и такое же количество новобранцев. Их труд будет оплачен. Недисциплинированные пражане должны заплатить за свою эвакуацию, считает мэр Праги Игорь Немец. Город сделает все для того, чтобы люди, которые отказались эвакуироваться вовремя, заплатили за дополнительный выезд группы спасателей и последующую эвакуацию по коммерческой цене, сказал он журналистам. Пражский кризисный штаб уже дал согласие на то, чтобы пожарные приступили к взысканию денег с принудительно эвакуированных. Полиция начала первые допросы по делу о затоплении пражского метро. Для дачи показаний был вызван генеральный директор управления общественного транспорта Милан Гофак и несколько других сотрудников управления. Специально сформированной полицейской группе предстоит выяснить, были ли использованы все возможности и средства для предотвращения затопления подземной дороги. В четверг Милан Гофак впервые признал в интервью одной из газет, что метрополитен был закрыт с запозданием. «Если бы мы закрыли его раньше, ущерб был бы значительно меньше», — сказал он. И в завершении выпуска о погоде. На территории Чехии облачно, не исключены дожди и грозы. Температура воздуха от 20 до 27 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что на юге Чехии ожидаются проливные дожди. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. В эфире радиогазета, у микрофона Ольга Калинина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей передачи. Каковы итоги встречи президентов государств Вышеградского договора? Повлияет ли наводнение в Чехии на проведение саммита НАТО в Праге? Состоится ли концерт звезд чешской оперы и эстрады в Москве? В рубрике «Литкафе Славия» Михаил Штавичко познакомит вас с творчеством чешского писателя первой половины 20 века Ярославом Гавличком. Оставайтесь с нами. 22 августа в замке Честоловица встретились президенты Польши, Венгрии и Чехии Александр Квашневский, Ференц Мадл и Вацлав Гавел. Президент Словакии Рудольф Шустер не смог по причине болезни принять участие в саммите глав государств Вышеградского договора. Подробнее Ларета Вашкова.
Президенты встретились с целью обсудить вопросы, касающиеся расширения Европейского Союза. Но одной из главных тем, обсуждаемых за круглым столом, стало разрушительное наводнение в Чешской Республике. Александр Квашневский сообщил, что из Польши были высланы отряды спасателей и выделено полмиллиона долларов на сушилки и средства дезинфекции на помощь литомнежицам, одной из наиболее разрушенных областей. Помощь Чехии оказала и Венгрия, несколько дней тому назад также противостоявшая разбушевавшемуся Дунаю. После обсуждения проблем, навязанных наводнением, Вацлав Гавел, Александр Квашневский и Ференц Мадл перешли к вопросам о вступлении в Европейский Союз. Определенное опасение, по их мнению, вызывает то, что не во всех странах-кандидатах присутствует достаточно высокая поддержка среди населения членства в Европейском Союзе. Вступление в Европейский Союз поддерживает 80% венгров. В Польше это около 60% населения. В Словакии больше 50%. Наиболее низкий процент поддерживающих данный шаг насчитывается в Чехии. Он составляет только 50%. Именно поэтому, считают президенты, целесообразно провести референдумы в данных государствах поочередно, устанавливая эту очередность с учетом количественной поддержки в отдельных странах. Первой такой страной, по мнению Квашневского, могла бы стать Венгрия. Главы государств удовлетворены ходом переговоров с Европейским Союзом. Были высказаны мнения, что переговоры о вступлении в Европейский Союз должны завершиться в текущем году. В следующем году должны быть подписаны соответствующие договоры, и в 2004 году могут быть избраны свои представители в Европейский парламент. Но и после этого Вышеградская четверка не прекратит своего существования. Вацлав Гавел по этому поводу отметил: «Региональные группировки имеют внутри Евросоюза большое значение. Они не представляют собой угрозы против Евросоюза. Примером могут служить страны Скандинавии или Бенилюкс. Одновременно мы осознаем обязанность не забывать о государствах, оставшихся за рамками Евросоюза или НАТО. Предложим партнерство им и будем поддерживать контакты с ними». На встрече также обсуждалось значение предстоящего саммита НАТО, который состоится осенью в Праге, впервые по ту сторону железного занавеса, а также впервые после прошлогодних терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. По мнению присутствующих, Североатлантический альянс должен будет определить свою идентичность на Пражском саммите, говорит Вацлав Гавел.
My jsme mluvili o četných konkrétních věcech s tím souvisejících, například o
referendum. Мы обсуждали многие конкретные вопросы, например, о референдумах, которые могли бы состояться весной будущего года в наших странах и во всех тех странах, которым будет предложено членство в Евросоюзе. Мы сошлись во мнении, что так называемая каскадообразная система референдумов была бы оправдана и имела бы свое значение. Мы также договорились, что приложим усилия, чтобы убедить в долговременном историческом значении этого расширения граждан государств, состоящих в Евросоюзе, чтобы и они поддерживали этот процесс в своих странах. Совпадают наши точки зрения и в том, что не было бы практичным взаимно обусловить два больших процесса – процесс институциональных изменений и процесс расширения.
Ликвидация последствий наводнений и восстановление разрушенных магистралей, дорог, домов, улиц займет много времени. В Праге в ноябре этого года должен состояться саммит НАТО, на который возлагают большие надежды все, кто заинтересован в расширении Североатлантического альянса. В первые дни наводнения в Праге можно было слышать вопрос: «А как же саммит?» Продолжает Елена Потлатия.
Несмотря на пережитое стихийное бедствие, Прага должна прийти в себя к ноябрю и быть готовой принять участников саммита на должном уровне. Канцелярия саммита в Праге обратилась к международной общественности, к многонациональным компаниям с призывом помочь Праге. Мадлен Олбрайт, бывший министр иностранных дел США и почетный член канцелярии саммита НАТО, в частности сказала: «Надеюсь, что каждый из нас сделает все, чтобы помочь эвакуированным и потерпевшим от наводнений людям. Как только будет возможно, мы хотим присоединиться к помощи в реконструкции и восстановлении исторической Праги». Президент Гавел поблагодарил нас за любую помощь, которая будет предоставлена Праге. «Мы все должны помочь Праге вернуть ее красоту для наших друзей и граждан этого замечательного демократического народа», подчеркнул Джули Финли, председатель представительства канцелярии саммита.
Вы слушаете радио «Прага». Наводнение поставило под угрозу проведение одного из важнейших культурных мероприятий сезона – гала-концерта звезд чешской оперы и эстрады в Москве. Руководство агентства НКЛ «Жуфин», главного организатора этого мероприятия, внезапно оказалось перед дилеммой. Возможно ли будет совместить усилия по восстановлению затопленного дворца «Жуфин» и работу по подготовке концерта? Наконец, решение было принято.
Концерт в каждом případе будет се конать в планованном термине 6 září.
Концерт состоится в любом случае в запланированное время 6 сентября в 19 часов в Большом зале Кремлевского дворца,
заявил директор агентства НКЛ «Жуфин» Ян Никола. Несколько слов он рассказал и о том, как будет выглядеть программа выступления.
Ten koncert je jakoby usazen, protože většina těch věcí už již proběhla tady těmi sedmi vystoupeními.
Programa gala-koncerta už sformirovala za vrijeme provedení sedmi vystoupeními po Čechii. Некоторые изменения, в том числе включение нескольких песен на русском языке, произошли в связи с тем, что это мероприятие будет проходить в Москве. Поскольку его название «Встреча друзей» вместе с Карлом Готтом, Хеленой Вондрачковой, Эвой Урбановой и Лео Мариану Водичкой в качестве гостя выступит российская певица Анастасия.
Сколько стоят билеты на концерт?
Цена ступеньки. Все поебует так, аби...
Стоимость билетов на гала-концерт в среднем составляет $25. Значительную часть своего гонорара чешские исполнители намерены перевести в фонд восстановления пострадавших от наводнения пражских памятников культуры. В настоящее время проводятся вселяющие надежды на успех переговоры о том, что подобный шаг сделает и российская сторона.
У представителей российской прессы мы поинтересовались, что думают они по поводу выступлений чешских звезд в Москве.
Марину Порк, сам главный редактор еженедельника «7 дней», Карла Готта очень любят. И это имя стоит первым в афишах. Поэтому это имя, ну, я более чем уверена, соберет очень много народу. И совсем не автомобиль «Шкода», который будет разыгрываться, а звезды чешской оперы и эстрады. Потом имя Эвы Урбановой тоже очень хорошо знакомо. Ну, наверное, более ограниченному кругу поклонников. Но, во всяком случае, настоящие ценители оперного искусства, они обязательно придут послушать.
Rozluč se s nevinností, dávno si za velkou zdí, snad mírou zkušeností. A tak máš na čele cejch, od těch hodných i zlejch, všedních i neobvyklejch. Já můžu se ptát, proč jsem tě já dřív nemohl znát, ten den za to stál, krátkej se zdá. Žádnej předčasný soud, zatím se můžem jen zout, na všechno zapomenout.
Všechno zapomenout.
Doufám, že jak týdny jdou, tak holku nedobytnou, nezmění v neodbytnou. Spůj, kam chceš teď jít, koukej i tvůj, oheň chce žít, ten den za to stál, krátkej se zdá.
С обзором утренней печати вас познакомит Ася Чеканова.
Газета «Лидовые новины» сообщает, что пражская мэрия и пожарные собираются штрафовать граждан, отказавшихся во время наводнения покинуть свои жилища. Это касается тех пражан, которые сопротивлялись эвакуации, были предупреждены, а потом пожарные были вынуждены их спасать. Речь идет об исключительных случаях, лишь о нескольких людях, которых спасатели были вынуждены буквально в последнюю минуту снимать с крыш и верхних этажей домов. Пожарные утверждают, что в данном случае имело место оказание стандартных услуг. Если вы платите за работу мастера, который меняет вам дверной замок, так почему не заплатить за то, что вам спасли жизнь? Кризисный штаб одобрил идею пожарных о взимании штрафов с насильно эвакуированных. Кстати, такое практикуется и в Германии. Неприятную новость для налогоплательщиков сообщает газета «Млада фронта Днес». Правительство Владимира Шпидлы в следующем году повысит налоги. Таким образом, кабинет министров хочет найти средства на возмещение ущерба от наводнения. Чешские министры считают, что расходы, которые понесет госбюджет, должны возместить все члены общества. По предварительной информации, будут повышены налоги на бензин и сигареты.
Из актуальной жизни Чехии это все. О том, кто был основоположником чешского современного романа, в рубрике «Литкафе Славия» вам расскажет Михаил Штавичко.
Елемнице – небольшой городок, находящийся в 100 километрах от Праги в северо-восточном направлении у подножия чешских гор Крконош. В 1896 году там в семье учителя родился Ярослав Гавлиček, человек, в молодости мечтавший стать живописцем и в конце концов ставший основоположником современного чешского романа и одним из лучших чешских писателей 20 века. Творчество Ярослава Гавлička литературные теоретики часто относят к стилю магического реализма. Гавлиček действительно писал правдиво о простых жителях провинциальных чешских городов, но в его сюжетах всегда можно найти вездесущий призрачный элемент. Во время Первой мировой войны Ярослав Гавлиček побывал на русском и итальянском фронтах и два раза был ранен. После возвращения домой он окончил коммерческий институт и стал банковским служащим. Казалось, что все его мечты об искусстве давно забыты. Однако в конце 20-х и в начале 30-х годов 20 века Гавлиček стал публиковать рассказы, отличающиеся удивительным художественным мастерством. Он писал их по ночам, после возвращения с работы. Таким образом возник его первый роман «Керосиновые лампы». Его героиня – Штепка Кирьянова, молодая, но некрасивая дочь провинциального строителя. За неимением другого ухажера она выходит замуж за своего двоюродного брата, офицера Павла. Павел женился на ней только потому, что он во время своей военной службы заразился сифилисом, и этот факт он старается скрыть от своей жены. Штепка становится недобровольным свидетелем его жестокого умирания и сама с горечью воспринимает свою судьбу женщины, которой была отказана в любви. Призрачный, сверхъестественный элемент романа скрыт в описаниях Штепкиных снов. Самый яркий из них тот, который снится Штепке в день смерти от сифилиса ее мужа в сумасшедшем доме. Перевод Михаила Лаштовички читает Ольга Калинина.
Ночью с 20 на 21 февраля Штепка видела странный сон. Ей снилось, что она опять молодая женщина, какой была в первый месяц после свадьбы с Павлом. Она снова во сне такая же наивная и доверчивая, как раньше. Полученных ударов судьбы как не бывало, но в душе присутствует неясное предчувствие. Она находится приблизительно в том же состоянии, когда с такой находчивостью устроила своему мужу первый юбилейный пир, первый и одновременно последний. Все было таким же, как тогда, только это единственные мысли, во что бы то ни стало узнать причину апатии мужа, этой мысли не было. Все было гораздо более чистым, ничем не затуманенным. Хватило лишь справить пир и пить и пировать от простого избытка радости. Первый крупный банкет, и к тому же с ее Павлом. Павел не был той убогой карикатурой человека, той развалиной, каким она знала его в последние годы. Он был наивным, алчным, хвастливым кадетом, который не особенно удачно боролся с ней за чертовым сараем, когда ей было 15 лет. Как раз этому гибкому, воинственному юноше, одетому в новенький мундир, она готовила пир. Да, тогда она ему не поддалась, но сегодня она обязательно это сделает. Она горела желанием наградить его за долгое ожидание. Так как он остался ей верным там, в далеких странах, ему необходимо было наградить за всю любовью, какую только Штепка способна была дать ему. Откуда-то с небесных высот, с какого-то райского банкета, она достала блюда и напитки, бывшие лишь украшением и декорацией. Распевая, она накрывала белой скатертью стол и подавала блюда. Каждую минуту она оглядывалась на дверь, боясь, как бы он не вошел раньше, чем все будет сделано. Был вечер. Все было готово, и все было как раз таким, как Штепка хотела. Она уселась в радостном ожидании. Свечи горели, тишина медленно расползалась вокруг, где-то издали раздавалось какое-то пение, может быть, пение сказочных гномов. Вот-вот войдет принц. Однако он не приходил. Она сидела, опустив руки на колени, одна, и ожидание обволакивало ее, как темнота, и превращалось в тоску и грусть. Бутылки дорогого вина печально мерцали, нетронутые блюда на тарелках остывали, покрытые росой фрукты теряли свежесть, все-все это ждало напрасно. «Павел! Где Павел?» Свечи гасли одна за другой. Тишина, которая превратилась в печаль, стала кружиться вокруг нее. Комната становилась все длиннее до бесконечности, и вдруг полностью исчезла вся весенняя любовная радость. Стол, накрытый для пира, уже находился не в помещении, а посреди пустынных осенних полей. Ледяной ветер дул все сильнее и сильнее. Штепка куталась в свои собственные волосы, и вдруг, откуда ни возьмись, на ее плечах появился пушистый меховой плащ, застегнутый до самого подбородка. Другого света, кроме какого-то пасмурного отблеска солнечного заката, не было. Листья падали, и ветер играл с ними. Штепка ждала, жениха все не было. Ей стало жалко самой себя, и она изо всех сил старалась не заплакать, а смотреть вдаль широко раскрытыми глазами. И вдруг отчаянно стали каркать вороны, давно не евшие и почувствовавшие запах блюд. Штепка грустно глядела на излишнюю красоту своего несчастного банкета и с ужасом ждала, когда первый из черных, скорбных гостей смело сядет на край ее стола, взмахнет победоносно тяжелыми крыльями и станет клевать своим нечистым клювом деликатесы, приготовленные в знак любви. В воздухе дурно запахло несчастьем, облака разбухли, темнело все больше и больше. Ниоткуда ни оклика, ни голоса, ни одного стона.
Роман «Керосиновые лампы» был впервые издан под названием «Сгоревшие страсти». Так как книгоиздатель требовал, чтобы дебют до сих пор неизвестного автора имел более выразительное с коммерческой точки зрения название. Однако успех романа был такой, что Гавриček ежегодно стал издавать новые сборники рассказов, новеллы и романы. В 1937 году выходит в свет роман «Невидимый человек», о молодом, тщеславном, но бедном юристе, который хочет улучшить свое положение свадьбой с богатой невестой. Однако вскоре после переселения в дом жены он узнает, что семья его жены страдает от сумасшедшего родственника, который притворяется невидимым. Сумасшествие постепенно постигает его жену, и все супружество кончается трагедией. Следующий роман, названный «Это третья», также описывает скрытую психическую жизнь обитателей провинциального чешского города. То же самое можно сказать о последнем романе Гавричка «Хелимадуэ» и о нескольких десятках рассказов, для которых характерен выразительный сюжет и скрытая, часто жестокая сила, определяющая трагически жизнь героев. Двойная жизнь Ярослава Гавричка, когда ему приходилось днем работать банковским служащим, а ночью заниматься литературным творчеством, писателя очень утомляла. Когда началась Вторая мировая война, все надежды Гавричка покинуть скучную и утомительную работу в банке рухнули. Его организм был подорван постоянным перенапряжением, и в 1943 году он неожиданно скончался от воспаления легких. Свое место в чешской литературе нашел и его сын Збиньек, окончивший психологию на философском факультете и всю жизнь работавший психологом в пражской психбольнице. Одновременно он писал стихи в стиле сюрреализма и, несмотря на то, что большинство его стихов было, согласно его желанию, опубликовано лишь после смерти автора в 1969 году, он стал одним из самых выдающихся членов пражской группы художников-сюрреалистов.
наша передача подходит к концу. Пишите нам по адресу: Чешская Республика, город Прага, улица Виноградская, дом 12, почтовый индекс 120-99, русская редакция Радио Прага. Или по электронной почте на адрес russki@radio.cz. От имени всех, кто принимал участие в создании этой передачи, с вами прощается Ольга Калинина. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Иглом яркого огня бегу, дорогам нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Барьеры крут и маску без лица. Я шут, я Орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право, дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы. Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.